Говорит и показывает Радио Свобода. Это программа «Лицом к событию». Здравствуйте. У микрофона Елена Рыковцева. Есть такое ощущение у наблюдателей, у экспертов, что российское телевидение готовит свою аудиторию к тому, что Запад смягчает позицию по отношению к России и чуть ли не санкции завтра отменит. И, по крайней мере, одни стараются надавить на других, чтобы они прекращали уже заниматься дурью, отменяли санкции и выправляли свою несчастную, искореженную экономику. С нами Николай Руденский. Здравствуйте.
Здравствуйте.
Николай – медиа-эксперт. С нами будут также гости, экономические, политические, военные эксперты из стран Западной Европы. Но мы с Николаем поговорим о своих пока что телевизионных ощущениях, когда нас пытаются убедить на примерах очень конкретных, кстати сказать, на примерах покаяния фактически болгарских властей перед Российской Федерацией, на примере заявления австрийского канцлера, что хватит уже, нужно уже с Россией восстанавливать отношения, на примере малайзийского министра транспорта, который сказал, что нет, у нас нет пока свидетельств четких, что это Россия, за что российские телеканалы, конечно, уцепились очень радостно и очень возбужденно и бодро они сейчас рассказывают, что вот видите, мы же говорили, И мы поговорим об этом с нашими гостями из разных стран, как я уже сказала. Но я все-таки начну, Николай, с ваших ощущений. Хочется вас спросить вот как раз о болгарском. Давайте начнем с болгарской истории. Вчера нам очень подробно показали в программе «Вести недели», как униженно просит о пощаде болгарский премьер. Какое впечатление на вас произвел этот сюжет?
Да, это было сильное впечатление. В общем, вспомнился анекдот советского времени, что маленький болгарский слон – лучший друг великого советского слона. Ну и, конечно, вообще для практики международных отношений это нечто крайне редкое, когда руководитель одной страны довольно униженно, так сказать, просит прощения у руководителя другой, называет того старшим партнером, что, опять-таки, да, даже с международной правовой точки зрения странно, есть вообще такая вещь, как принцип суверенного равенства государств. Путин действительно отреагировал на это несколько...
Удивился,
но, правда, справился с ситуацией.
Еще бы.
Да,
Потому что он выразил
недовольство тем, что его называют старшим, я думал, ну, наверное, сейчас что-то такое демагогическое скажет, что какие тут старшие и младшие, все мы равны. Нет, он имел в виду, заподозрил подвох и сказал, что старших заставляют больше платить. И таким образом, как бы вот в своем стиле вышел из положения, отшутился. Вот, так что даже в те времена, когда Болгария была сателлитом нашей страны, ну не Россия, а Советского Союза, такое публично не допускалось. И когда речь идет о стране, уже вошедшей в Евросоюз и в НАТО, это, в общем, более чем странно. Ну, посмотрим.
Давайте напомним о двух штрихах, когда в начале сюжета они... подсказывают корреспонденты этого канала, что, посмотрите, вот он бросился обниматься, а Путин отстранился, не обнял его. Или вот в этом же эпизоде, о котором вы уже рассказали, что он не стал говорить, вот это они тоже подчеркнули, что он не стал говорить, да нет, все в порядке, мы на равных. Он так отстраненно сказал, что мы сначала еще разберемся, не хотите ли вы нас еще раз надурить, как вы нас там накрыли на эти 800 миллионов долларов, когда отказались от сотрудничества. То есть подчеркнули, подчеркивают, что он не очень принимает эти, как сказать, кидания на шею. То есть он старается...
Ну, это и для нашего президента, и для его государственного телевидения. Это, видимо, едва ли не самые дорогие моменты, которые всячески, так сказать, подчеркиваются, педалируются, выпячиваются. Как ни говори, моменты его торжества и унижения. Соперника или, как он любит говорить, партнера.
Мы обязательно спросим у нашего эксперта в Болгарии, как там на это реагируют, на такое поведение, вот такое просительное поведение их лидера. Но давайте посмотрим такой сюжет. Мы подготовили об истории этих отношений за последние 4 года, каким образом они трансформировались из жестких, из жестко разделительных вот в такие новые объятия. Смотрим.
Кризис в отношениях России и Болгарии начался с прекращения строительства Южного потока. Болгария не выполнила договоренности со своей стороны из-за присоединения Крыма к России. Тогда президентом Болгарии был Росен Плевнелиев, руководивший страной с 2012 по 2017 год. Он занимал позицию осуждения аннексии Крыма. Именно во время президентского срока Россена между Россией и Болгарией окончательно прекратило сотрудничество в рамках проекта «Южный поток». Причиной также стало давление со стороны Еврокомиссии и Европарламента, который принял резолюцию против строительства трубопровода. Уже в 2015 году премьер-министр Болгарии Бойко Борисов принял первые попытки вернуться к переговорам. Но Россия уже развернула направление потока в сторону Турции. Попытки вернуться к строительству предпринимались Борисовым и другими болгарскими министрами вплоть до ухода Росена Плевнелиева с должности, но не имели результата. 22 января 2017 года президентом Болгарии стал Румен Радев, бывший военный пилот, дослужившийся до звания генерал-майора. Его взгляд на российско-болгарские отношения был полностью противоположен позиции его предшественника. После его прихода к власти правительство Болгарии снова начало делать шаги навстречу России, которые вылились во встречу президентов обеих стран 22 мая 2018 года. Предыдущая встреча глав государств проходила 10 лет назад. За последние 4 года, несмотря на смену президентов и векторов внешней политики, неизменным для Болгарии оставалось два фактора. В стране у власти находится один премьер-министр Бойко Борисов, а партия ГЕРБ, созданная им, имеет большинство в парламенте страны.
Должны понять, что Бойко Борисов, он, в общем, последовательным был человеком, политиком с той точки зрения, что он не хотел с самого начала разрыва этого. И сейчас только получил возможность продвинуть свою позицию благодаря смене президента. С нами на связи Юрий Федоров. Здравствуйте, Юрий.
Добрый вечер.
Юрий, наш эксперт замечательный из Праги. Юрий, вот вы считаете ли вы, что по таким признакам... Ну, например, давайте, например, пока болгарское. У нас еще несколько ситуаций будет. Вот по такому признаку потепления или братской, уж я уже не знаю, как теперь это называть, неприлично считает слово братское, ругательное. Но, тем не менее, такая попытка изобразить из себя вот такого друга России и показать, что мы жалеем о том, что содеяно было, что это признак того, что может начаться дорога к отмене санкций. Считаете ли вы, засчитывает ли это за признак?
Нет, я думаю, что об отмене санкций речь пока не идет. Я думаю, что в ближайшее время и не пойдет. Во-первых, решение о вводе или отмене санкций принимается коллективно на основе консенсуса всеми членами Европейского Союза, и позиция отдельных стран, как то Болгария или, там, скажем, Австрия или еще какие-то страны, или отдельные политические силы, я думаю, что реального значения не имеют пока. Другой вопрос, что позиция Болгарии и болгарского руководства сегодня определяется и довольно запутанной внутриполитической ситуацией в стране. Это первое. И второе – это экономическая заинтересованность, совершенно очевидная экономическая заинтересованность Болгарии в том, чтобы российский газ шел через ее территорию дальше на Балканы и в Центральную Европу. Собственно, если посмотреть на суть переговоров и разговоров, которые болгарский премьер вел с президентом России, то речь шла прежде всего, если убрать риторику всю, которая, естественно, вызывает много вопросов, но на самом деле речь шла о том, что нужно перейти к реализации или подойти к реализации некоторых экономических проектов. Хотя, честно говоря, я сомневаюсь в том, что у Болгарии что-то получится, у Болгарии или у России в этом смысле что-то получится, потому что есть позиция Европейского Союза, есть позиция НАТО, есть позиция Соединенных Штатов. Тут очень много всяких факторов. Ну, а если болгарским руководителям нравится... так сказать, использовать ту риторику, которую они использовали во встрече с Путиным. Ну что ж, это дело болгарских избирателей решать, насколько это соответствует интересам страны, настроениям масс и так далее. Тут все не так Это, собственно, их проблема. Да, вот. Но я думаю, что реального значения сегодня это не имеет.
Вот мы спросим, спасибо большое, мы спросим как раз Максима Бурмицкого. Максим, здравствуйте. Максим из Болгарии, здравствуйте. И мы спросим ровно о том, как у вас относятся вот к таким штрихам поведенческим лидера страны во время этого визита. Как у вас относятся к тому, что Россия подает это как унижение болгарской страны? И, конечно, почему я увязываю эту историю с санкциями? Потому что ведь считается, что 4 года назад Болгария отказалась от этого проекта под давлением Евросоюза в рамках общей санкционной политики. И если сейчас вдруг это давление исчезло, иначе с чего бы премьеру приезжать и делать такие заявления? Если оно исчезло, значит, действительно происходит какая-то вот политика отката от жесткости, от жестких требований не сотрудничать. Расскажите нам, пожалуйста, как у вас это воспринимается?
Ну, на самом деле, жестких требований не сотрудничать не было, а было выявлено несоответствие правилам Европейского Союза. То есть по Южному потоку было там ряд нарушений, которые делали этот проект, в принципе, нереализуемым в рамках Болгарии, которая находится, является членом Европейского Союза. Реакция в Болгарии на заявление Бойко Борисова в Москве и его вообще общение с Путиным достаточно неоднозначная. То есть, собственно говоря, его, если мы возьмем проект Беллини, то тут вообще прошли акции протеста, и они сейчас могут стать достаточно регулярными, еженедельными акциями протеста против реанимации этого проекта. Несмотря на то, что оппозиционная партия БСП уже приготовила законопроект о том, чтобы снять мораторий с этого проекта. Что касается Южного потока, естественно, никакой речи о возобновлении Южного потока не идет. Сейчас, собственно говоря, Бойко Борисов, он все держим своей идеей сделать газовый хаб «Балкан», чтобы в Болгарии был этот газовый хаб. Соответственно, газ будет дальше распределяться по всем Балканам и дальше по Европе через Болгарию. То есть это у него эта идея, но эта идея пока никак особенно не двигается. И сейчас вот одна из возможностей эту идею хотя бы начать реализовывать, это договориться насчет того, чтобы труба вот из Турции, от турецкого потока, проходила через Болгарию. Да, то есть, чтобы, как говорится, она завернула в Болгарию.
Нам даже картинку нарисовали этого ответвления. Но тем не менее, вот чисто поведенчески, вот как болгары оценивают вот такую... Я не знаю, может быть, вам так не подают это, может, вам картинку не показывают, ту, которую мы тут наблюдаем. Но как оценивают болгары, тем не менее, вот такую несколько униженную роль своего лидера и отстраненную, такую холодную, немножко высокомерную?
На самом деле, да, достаточно неоднозначно оценили. То есть... было много осуждения. Собственно говоря, буквально на следующий же день по двум ведущим телеканалам были приглашены на один вице-премьер, который от партии ГЕРБ, Дончев, на другой министр финансов. Как говорится, на расхват они были. Они оба, как говорится, поясняли позицию своего лидера, почему он так общался. Вот. Ну, вроде пришли все к тому, что... с Россией все равно дружить надо, как бы там ни было, но мы все равно находимся в общем ключе общей европейской политики, и, как говорится, из этой канвы мы выходить не будем, но, тем не менее, с Россией мы хотим поддерживать партнерские экономические отношения. Но, опять же, кстати, по тому же газовому проекту, что, собственно говоря, что вице-премьер, что министр финансов, что и министр энергетики, они все сошлись в том, что если опять Россия предложит условия, которые не будут совпадать с требованиями Европейского Союза, то этот проект реализован не будет.
Максим, а вы все-таки, а вот вы увязываете вот, ну, скажем, шаг этот назад, отступление, которое делает Болгария в отношении с Россией по потоку, с тем, что, может быть, Болгария также будет одной из тех стран, которые будут требовать отмены санкций. Вот здесь вот идет пакетом вот такая тема или нет ее?
Нет, не идет вообще никак. То есть газовая труба была увязана, я думаю, что исключительно только с реанимацией проекта Беллини АЭС. Вот. И активность Болгарии сейчас на этом поприще может быть связана с двумя вещами. То есть, во-первых, цена на нефть выросла, и у России снова появились деньги, которые она может потратить, как говорится, на увеличение своего влияния на Балканах. И, соответственно, то есть болгарские политики смогут тоже тут погреть свои руки, болгарские бизнесмены получить свое. Поэтому здесь, я думаю, что об отмене санкций речи вообще никакой не идет. То есть Болгария давно бы могла наложить вето на эти санкции в Совете ЕС, но никогда никаких даже попыток не было. И, как говорится, при всех заявлениях, которые делаются на публику здесь, они делались и президентом Болгарии, и премьер-министром Болгарии, причем они делались еще Бойко Борисовым его предыдущий срок премьерства, о том, что Болгария является... Не является сторонником санкций, но тем не менее голосуем мы за эти санкции, как говорится, чтобы находиться в общем, говорится, в едином порыве с Европейским Союзом.
Спасибо. Вот так я что хочу, я... чтобы наши... Спасибо большое. Я хотела бы, чтобы вы, уважаемые гости и коллеги, послушали наш опрос, который мы сегодня провели на улицах Москвы. Ведь если действительно принять, ну, за данность, что людей готовят к тому, что Запад немножечко вот отпускает вожжи в отношении России, то действительно любопытно, как они отвечают сегодня на вопрос, отменит ли Запад санкции, идет ли к этому дело. Давайте посмотрим, как москвичи реагировали на этот вопрос.
Мне кажется, что нет, к сожалению.
Я думаю, отменят. Они же не будут копать себе могилу. Это же они... Мы же связаны, мы же на одном континенте. Запад и Россия. А что американцы там хороводят? Я думаю, что все-таки пора приходить к общей экономике России и Европы. Вот это было бы здорово.
Мне кажется, с нынешней политикой пока что нет.
Хотелось бы в это верить, конечно. А наверняка, мне кажется, скорее всего, еще не скоро они смогут это сделать. Но надеюсь, в ближайшее будущее что-то случится положительную сторону.
По-моему, да. Потому что нет смысла ссориться с Россией. Они сами проигрывают в этом.
Ну, наверное, отменят, но не сразу. Мне кажется, к этому все идет. Что и мы хотим адекватные меры принять, санкции какие-то сделать, и уже Запад недоволен действиями американцев. Тоже им кажется, что они навязывают свою политику на, ну, в Европу.
Да, скорее всего, нет. В ближайшее время вряд ли. Да не попрут они против Америки, это однозначно. Сейчас эта волна поднялась, якобы там экономическая война и прочее, прочее. Все это сейчас пошумит недельки-две, и опять все на круги своя вернется.
Ну, это будет зависеть от поведения России в том числе. Как бы, будут ли, не знаю, действия по... Если будут какие-то действия по захвату других территорий, то вряд ли отменят. Если будет более конструктивная позиция, то, ну, возможно, какое-то смягчение. То есть это как двухстороннее, как бы, взаимодействие.
Да, должен отменить. Когда-нибудь отменит.
Я думаю, что отменит. Все-таки придет к тому выводу, что нечего с Россией связываться. Я несколько раз слышала по другим каналам предсказания, там всякие... Да и вообще сама суть, ну, если взять историю, просто люди не читают историю, вы посмотрите, сколько уже было нападений на Россию, и чем это все кончалось. Мы непобедимы, мы непобедимы.
Вот, Николай, я хочу к вам обратиться как медиа-эксперту и сказать, что в этом опросе из ящика, а что из здравого смысла.
Ну, мне показалось, что больше всего здравого смысла прозвучало в ответе этой молодой женщины, которая сказала, что многое тут зависит от поведения России, что если Россия будет и дальше захватывать чужие территории, то рассчитывать на прекращение санкций не приходится. Но она, кажется, тут была в одиночестве. Большинство людей, думая о санкциях, совершенно не учитывает то, что, собственно, делает Россия. Для них это проявление извечной враждебности Запада. И вот здесь интересно, что, так сказать, в российской телепропаганде, как говорится, доброй свинье все впрок. Если санкции вводятся, продлеваются, это хорошая тема. Это значит, по-прежнему Россия – это осажденная крепость, вокруг которой в бессильной злобе бьются враги, всюду заговоры, вот-вот война, но не за горами, надо готовиться и так далее. Вроде бы, значит, некая такая намечается разрядка, кто-то что-то говорит, повеяло неким потеплением. И тут же оказывается, что, ну, конечно, все это было печальное заблуждение. И, наконец, эти глупые западные страны, особенно европейские, конечно, с Америкой тут сложнее, но Европа, она понимает, что без нас-то ей никуда, что пора кончать с этой глупостью, потому что, ну, пропадут они без нас. Опять-таки, что насчет того, что мы без них пропадем, это как-то обходится молчанием, этого нет. Даже вот первое время после введения санкций, как очень громко звучала эта тема, что санкции нам выгодны, они нам на пользу, это нас подстегнет, теперь мы всем покажем.
И мы завалены
потом
своим сыром и помидорами.
Потом как-то постепенно, да, вот это сошло на нет, вышло из моды. Вот, ну, в общем, сейчас, видимо, такой период вот второй, да, как бы второго типа. Хотя, конечно, вот вы, Елена, упомянули вот этот сам, что все за нас, и даже министр транспорта Малайзии.
Угу. Это интересный случай.
А, это мы еще к этому перейдем.
Обязательно, да.
Потому что, ну, тогда ограничусь тем, что скажу, что насчет Малайзии тут, как бы сказать, все сильно, да, преувеличено.
Да, вот-вот-вот, как вот. Это раскручивается, мы об этом
да,
поговорим.
Так что, ну и, в общем, все, опять-таки, да, все меняется. Теперь, когда в момент прихода к власти Трампа в США, сейчас даже это удивительно, но я, например, прекрасно помню, что все было наоборот, что надежды возлагались именно на Америку, а в роли носителя зла выступала как раз вот эта политкорректная, в кавычках, Европа. А теперь же снова все пришло к более такому привычному раскладу, что Америка – это явно плохо, Европа может быть хорошо. Во всяком случае, Европа не безнадежна.
Мы вот перед тем, как передать слово Юрию Федорову в Прагу, я покажу вам результаты нашего опроса в Твиттере. Здесь уже иллюзий у людей совсем немного. 91% наших читателей считают, что не отменит санкции Запад ни при каких обстоятельствах. И только 9% считают, что может отменить. Ну, конечно, имеется в виду в ближайшее время. И вот ответы. Марина, с какой стать их отменять. Российское правительство как перло в одном направлении, так и продолжает. Нет, не отменять. Более того, санкции разных стран, не только США, только затянут петлю. Другой наш читатель пишет, пока, ну, тут грубо он пишет, пока у власти сидят вороватые упыри, называющие себя легитимными, нет никакого смысла отменять санкции. Это эмоциональное выступление. Russian Citizen пишет, Citizen. После аннексии Крыма и военного вмешательства на Донбассе маловероятно, что Евросоюз и США отменят экономические санкции против России. Напротив, Россию ждет еще больше международная изоляция и недоверие к политическому режиму Путина. И Александр Григорьевич пишет, ну, не тот, наверное, а другой. Нет, и в России это понимают, поэтому считают объединение с Китаем и уничтожение Запада единственным вариантом. Вот такие на редкость вот, мнения единые по части того, что нет, Запад отменять не будет. Юрий, а вот интересно мне знать, а если в Чехии провести такой же опрос среди чешских граждан, будем ли мы, станем ли мы скоро отменять с учетом неоднозначной политики ваших лидеров? Если спросить гражданина Чехии, а не собирается ли Чехия отменять санкции против России, таким ли уж однозначным будет ответ?
Ну, вы знаете, я думаю, что большинство опрошенных чехов вам скажет, что, ну, наверное, когда-нибудь, да, стоит и отменить, но, вы знаете, вот Россия все-таки ведет себя не совсем хорошо или совсем плохо в Украине, и поэтому можно и не отменять, а Чехия, в общем, никак не страдает, ну, практически, скажем так, не страдает от того, что против России введены санкции. Российские туристы по-прежнему наводняют Прагу. Владельцы пражских господ, таких мелких пивных, они довольны. Поэтому это не тот вопрос, который, с моей точки зрения, вот актуален для чешского общественного мнения. Если вы спросите специалистов, людей, которые занимаются профессионально политическими сюжетами, международными отношениями и так далее, они вам скажут, что Чехия должна действовать в одном наряду с европейскими союзниками, а многие даже скажут, что вообще-то Чехия должна ориентироваться в значительной мере на позицию Соединенных Штатов. Тут есть разные точки зрения, но вообще говоря, я не думаю, что чешское общественное мнение вот так вот требует от правительства решительных шагов по отмене санкций против России. Я думаю, что чешскому общественному мнению это в значительной мере достаточно безразлично. Эксперты – это другое дело.
Спасибо, спасибо, Юрий. 8 800 222 12, телефон прямого эфира, по которому вы можете принять участие в нашем разговоре, задать им вопросы нашим экспертам и ответить на вопрос, как вам кажется, не смягчает ли Запад уже свою позицию по отношению к России. Мы переходим вот к этой теме. Это вторая, вот сейчас такая, второе орудие вот российских телеканалов по вбиванию той мысли, что на Западе меняется отношение к России. Это очень мощная сейчас идет тема, что вот министр транспорта Малайзии сказал, что нет, мы не можем винить Россию. Давайте эту цитату. Она малюсенькая, но мы ее послушаем.
Объединенная следственная группа не предоставила убедительных доказательств, указывающих на Россию.
Ну вот, эту цитату дважды в разных вариантах цитировалась в программе Дмитрия Киселева. Там он сказал, сначала ее просто процитировали, потом как ответ кому-то процитировали, там подверстали какому-то там ответу, по-моему, американской представительницы, что вот он ей ответил на все ее требования России признать свою вину. Посмотрите, как он ей ответил, хотя он ей не отвечал.
Более того, да. Как-то так это у Киселева выглядело, что какой-то гаванский министр сказал, что тот, может быть, чего-то не знает, а Киселев с большим воодушевлением сказал, что уж кто-кто, а малазийский больше. Министр-то больше знает, он имеет доступ ко всей информации, и, о радость, он имеет доступ к информации из России, так что ему-то все карты в руки, это все очень, так сказать, гордо звучало.
Да, и вот с нами на связи София Корниенко. София, ну вот вы слышите, как все это подается сейчас, что вот такое заявление, что мы же говорили, Россия не виновата. Вот эта вот фраза малюсенькая из трех слов, состоящая министра транспорта Малайзии, но тем не менее, она маленькая-маленькая, но она достаточно однозначная. То есть мы не можем ее трактовать так или иначе. Она говорит, нет, нет, сейчас мы не можем обвинить Россию, нет таких. Как это? И министр иностранных дел Голландии сказал, что ему это слышать странно. И после чего вы уже услышали наш рассказ, как трактовал это Дмитрий Киселев, что тут странного, потому что у Малайзии вообще больше информации, чем у Голландии, чему он там удивляется. Но, пожалуйста, расскажите нам, как вся эта малайзийская неожиданная тирада министра транспорта комментируется у вас в Голландии?
Ну, мне сразу вспоминается, а теперь выступит начальник транспортного центра. Вам, в общем-то, надо сказать, что здесь как-то меньше на эту тему вообще, в принципе, комментариев, потому что министр иностранных дел Нидерландов Стеф Блок сразу задал вот такую линию, которую теперь, по всей видимости, все заняли, что не стоит вообще это, грубо говоря, вез. То есть он прямыми словами этого не сказал, но он дал всем понять, что он будет с Малайзией только разговаривать, когда там появится новый министр иностранных дел. Как мы знаем, его еще нет, поэтому с министром транспорта он разговаривать не будет, потому что это как бы не тот же уровень. И он еще несколько раз под разным соусом объяснил в разных комментариях, что, по всей видимости, этот человек просто неопытный. Информации сейчас, то, что он только что на свой пост заступил. Назвал это также по-голландски «outlider», такое слово, которое означает «поскользнулся». То есть такую очень неудобную ошибочку совершил уже в начале своей работы этот министр транспорта Малайзии. Вот. И в целом больше никто никак не реагирует на это. И гораздо больше в Голландии сейчас обсуждают то, надушно поддержал вот то, что правительство решило Россию к ответственности, то есть ответственность возложить на Россию за то, что сбили Боинг юридически, официально. И вот на прошлой неделе были дебаты по этому поводу в нидерландском парламенте, и, ко всеобщему удивлению, даже партии евроскептиков, то есть не только Герт Вилдерс, а даже Тьерри Боде, который предполагали, что не хочет ли он получать от России деньги, точно так же, как Мари Ле Пен, то есть он из вот этого лагеря, как Мари Ле Пен, Даже он поставил свою подпись и сказал, что если бы он сейчас снова оказался бы в том положении, как он 2 года назад писал Трампу с просьбой провести свое расследование крушения, то есть нападения на малазийский бомб, так как он не верит официальному расследованию, даже он говорит, что теперь бы я уже этого не сделал, и теперь и он тоже подписывается под результатами расследования, хотя он просил убрать из этого текста слова «неопровержимые доказательства». Он говорит, что просто сейчас достаточно уже оснований у Голландии, чтобы призвать Россию.
Призвать Россию к ответственности.
Абсолютно партии, которые раньше... Да. И вот это сейчас гораздо важнее подается, нежели вот то, что сказал министр транспорта.
Софи, вот у нас одна просьба, она чисто техническая, учитывая, что подвисает звук, и не все знают, наши слушатели, к чему, к какому выводу они пришли, к такому выводу, под которым подписались даже конкурирующие, жестко спорящие между собой голландские партии. Вот еще раз объясните нам суть этого заключения, которое вот прошлой неделе, которое они вынесли, под которым они подписались.
Но на основании того, что теперь международная следственная группа официально уже с неопровержимыми доказательствами пришла к выводу, что установка БУК приехала из 53-й зенитно-ракетной бригады в Курском, то есть эта установка состояла, а может быть до сих пор состоит на вооружении Российской Федерации, две страны, Нидерланды и Австралия, приняли решение официально предъявить России по этому поводу претензии, то есть юридически ее, как бы признать ее ответственной за то, что погиб Боинг. Какие юридические шаги из этого последуют, они не говорят. Сам министр иностранных дел Нидерландов Стеф Блок, они хотят держать все карты при себе пока. То есть будет ли какой-то параллельный процесс начат с обвинением России как государства или нет, это пока неизвестно. Или речь идет о каких-то санкциях дополнительных. Малайзия также входит в JIT, то есть Joint Investigation Group, следственную группу, равно как еще Украина и Бельгия. Но из этих стран пока только Австралия и Нидерланды официально объявили Россию ответственной за гибель Боинга. Бельгия и Украина пока не сказали, присоединяются ли они к этому решению. Они пока молчат. А Малайзия, судя по всему, не будет этого делать. Хотя в Малайзии еще не до конца понятно, потому что министр... Лена...
Спасибо, София. Я также, вот, может быть, вам интересно будет услышать окончание всей этой истории в изложении Дмитрия Киселева. Он сказал, он, конечно, ни слова, может быть, Николай меня поправит, я спрошу, ни слова не говорил о том, о чем вы рассказываете, об этой однозначной определенной позиции. Он сказал, что вот что будет Голландия рассматривать, это ответственность Украины за то, что она свое пространство не закрыла. И когда и министр иностранных дел Голландии пообещал рассматривать, вот рассмотреть такую ответственность Украины, потом выяснилось, вот опять же говоря о подверстках, потом выяснилось, что когда его об этом спросили, он сказал, посмотрим, видно будет. То есть он, конечно, ничего точно еще пока не обещал. Но, Николай, может быть, я что-то упустила. И российское телевидение подробно говорило о том, каким выводом пришли, о том, что это вот БУК, установка с российской территории. Я ничего такого не слышала. Как вы?
Нет, Елена, вы можете быть спокойны. Насколько я знаю, ничего подобного на российском телевидении не было. И это естественно. Я бы еще, если можно, хотел чуть добавить про начальника транспортного цеха Малайзии. На самом деле его это заявление, помимо того, что вот оно вызвало справедливую, судя по всему, критику со стороны министра иностранных дел Нидерландов, оно на российском телевидении и в печатных СМИ было основательно передернуто. Он, в общем, совершенно, там были даже такие формулировки, что он снял с России ответственность, признав Россию невиновной, что, конечно, полная чушь. Он просто сказал, что пока нет доказательств, которые можно считать, ну, окончательными и исчерпывающими, вот conclusive именно в этом смысле. Вот, то есть, вот так же, как в Голландии, тоже вот один из политиков считает, что, может быть, лучше было бы на этой стадии употребить выражение, что есть основания для привлечения России к ответственности. Это, в общем-то, достаточно такая техническая вещь, которая никоим образом не меняет сути. И, в общем, это такая полуправда, которая в интерпретации российских государственных СМИ, которая сильно похожа на ложь. Вот. Ну, а что касается, так сказать, самих вот обстоятельств этой гибели Боинга и вот почти 300, да, если не ошибаюсь, пассажиров, ну, опять-таки, да, тут все это рассчитано на людей с короткой памятью. Мы помним, сколько тут было версий, и опять-таки по телевизору нам показывали, нас убеждали в тех же программах вот, Киселева, Соловьева, что существует украинский летчик Волошин, который сам этот самый самолет сбил, и нам показывали какие-то...
Хату украинского летчика Волошина.
Да, в общем, чего только не было. Ну и снова, конечно, вот возникает тема, это возникало с самого начала, что виновата сама Украина, которая, значит, на территории которой был сбит самолет. Ну, на самом деле, это тоже объяснялось сразу, никакие международные требования не были
нарушены. Это разбиралось с самого начала. Там вообще не о чем говорить. Да. С самого начала я
но
помню,
это, в общем,
что...
все равно, что говорить, что в гибели самолета на Локербе виновата Шотландия.
Нет, там нельзя. Там дело в том, что... И вот эта вот тема звучала. Должна ли она была закрыть? Нет, она не должна. Это решала каждая страна. На тот момент разбиралось это все вот просто по строчкам. Я читала «Нью-Йорк Таймс» тогда в тот страшный месяц. По строчкам разбирались, какая страна отказалась летать уже давно над этой территорией, да. Донбасс. Там несколько, там был список стран, которые сами не летали. И какие-то страны не отказались, потому что, в общем, на такой высоте
никто не считал, не думал. Да, да. Россия не поставила никого в известность о том, что, на такой... у этих самых сепаратистов, будем оружие, говорить, есть такое оружие и, так сказать, таких оснований для прекращения рейсов над этой территорией не было.
И в такой ситуации страны принимали сами решения, и я еще раз подчеркну, что был ряд стран, которые не летали, отказались, они делали крюк, отказывались летать над этой территорией еще 4 года назад.
Украины к ответственности за случившееся, он, в общем, существует только в воспаленном воображении отдельных людей.
Да, ну вот теперь мы переходим к такой достаточно тоже однозначной цитате, уже точно однозначной цитате австрийского канцлера о российских санкциях. И вот у нас, кажется, готов уже монолог Дмитрия Константиновича Киселева, нашего героя, потому что это он, вот автор этой идеологии новой, что вот этого потепления, что и здесь получше, и тут поспокойнее. О том, почему страны Запада переосмысливают свою жесткую политику по отношению к России. Давайте послушаем. Не слышно, не включается пока запись. Не слышим. Ну как же вот мы без голоса Киселева с вами, Николай? Ну давайте сами восстановим. Вот раз нам запись не включают, давайте восстановим, что он сказал. Давай вот вы помните по отношению к... Почему страны Запада, вот, которых кинули Соединенные Штаты Америки, насколько я понимаю...
Ах, Елена, да, не знаю, хватит ли у меня государственной
таланта,
мудрости.
Государственного таланта, да, вот
да,
попробуйте таланте, вы за него.
Да, о таланте, конечно, и говорить не приходится. Ну, в общем, да, это было проникнуто таким чувством, ну, некоего презрительного сострадания, я бы сказал, что вот... Европе было, конечно, вот здесь линия разграничения очень четкая между Америкой и Европой. О том, что в Америке наш друг Трамп, об этом уже позабыто. Хотя изредка все-таки вдруг возникает в пропаганде,
надежда.
Уже да, это какие-то такие слабые отголоски. А Европа, она ведь не по злобе. Ей выкрутили руки, ее заставили, ее пытали и так далее, ее взломали, как ни говори. Вот. Но сейчас Европа пробуждается. Европа понимает, что ее, так сказать, судьба с Россией, что ее использовали, она справедливо возмущена, и несмотря на страх перед злобной и все еще сильной Америкой, она как-то так берется за ум, и примеры этому множится. Вот, вот еще я бы хотел вспомнить, тут, кажется, это не сам один из репортажей в этой самой уже передаче, в этом выпуске «Вестей недели», что Европа думает о том, как бы соскочить, имеется в виду вот этот такой термин, вольный с американской колесницы, скажем, и кому бы прислониться. И вот очень тонко, не сказано прямо, что надо прислониться к России. Но, в общем, зритель должен, видимо, до этой мысли дойти сам. Ну, зритель у нас смышленый. То есть, что Европа, ну, жалко, в общем-то, ее. Да, ведь сама по себе, ну, что она? Только вот прислониться, да. И ясно, конечно, что прислоняться ей надо.
Ну, конечно, она вырождается страшно, со страшной силой катится к своему концу.
Знаете, вот сейчас это все, вот сейчас как-то этого нет. Когда Европа берется за ум, и когда она вот пытается, так сказать, прислониться к России, как-то вот все этот самый разгул там гей-браков каких-то непонятного пола и прочего почти исчезает. Ну, разве что, да, вот смешной этот эпизод, когда было показано в той же программе Киселева, как приносит присягу новый премьер-министр Испании, извините, и Киселев с сожалением замечает, что вот на церемонии была Конституция Испании, но не было Библии и креста. И так, ну, без особого, впрочем, пафоса, но заметил, это означает, что Европа отходит от своих христианских, значит, ценностей, которые, собственно, Европа Европой-то и сделали. Действительно, да, можно подумать, плохи в Европе, в частности, в Испании дела. Ни при Торквемаде такого не было, ни даже при Франко.
Ну вот я думаю, что наша аудитория, огромная часть нашей аудитории благодарна, что случился этот технический глюк, и они не услышали голос Дмитрия Константиновича, на которого у массы людей тяжелая аллергия. Поэтому вот вам спасибо, что вы пересказали эту концепцию. А мы даем цитату, и все это закончилось. Все это вот разочарование Европой, Америкой и желание все-таки смягчить свою позицию по отношению к России, потому что там будущее Европы, с Россией будущее Европы, ее экономическое возрождение, а без нее загнивание без России. И дальше цитата шла вот как раз австрийского канцлера. Давайте ее послушаем.
Переосмысление отношений ЕС было бы желательно, потому что санкции навредили прежде всего нашей австрийской экономике. Я всегда предупреждал о том, что недопустимо отдавать Россию в руки Китаю. Настало время отменить санкции и нормализовать политические и экономические отношения с Россией.
Вице-канцлер, это вице-канцлер, а не канцлер. Все-таки это нужно очень уточнение сделать важное. И Юрий Федоров, вот я хотела бы спросить вас, как вы расцениваете эту такую вот позицию? Однозначно настало время пересмотра. Что это значит? Как мы должны это понимать?
Да, я думаю, что никакого пересмотра не будет. И предпосылок для этого нет, потому что позиция Европейского Союза и позиция основных политических сил в Европе и основных государств европейских, она сформулирована очень четко, ясно и однозначно, я бы сказал. Санкции, может речь идти об отмене санкций после того, как Россия сделает реальные шаги по урегулированию ситуации на Донбассе, но практически... Формулировка-то очень простая, когда Россия выполнит минские договоренности, а это значит, когда Россия выведет свои войска или свои силы, там, прокси силы или как угодно из оккупированных территорий Луганской и Донецкой областей. Это официальная позиция Европы, которая, Европейского Союза, прошу прощения, которая под сомнение ставит, практически не ставится. Другое дело, что есть определенные политические лидеры, политические силы, правда, не доминирующие, хотя и пользующиеся влиянием в отдельных странах, которые исходят из сугубо эгоистических интересов этих стран и считают, что нужно отменить санкции или смягчить санкции, тут разные есть точки зрения, потому что это вредит экономическим интересам. Но действительно, санкции когда-то, когда их вводили, они экономические интересы отдельных корпораций, отдельных регионов действительно сказались на них довольно плохо. Но, в принципе, эта ситуация в общем выправлена. В значительной мере выправлена за счет Китая, потому что тот экспорт из Европейского Союза, который шел в Россию и который попал под санкции, он переадресован, переориентирован на Китай. И есть очень ограниченное количество корпораций, компаний и регионов, которые действительно экономически заинтересованы, хотя и не жизненно заинтересованы, а так, в общем, есть интересы. Другой вопрос. И то, о чем говорят российские пропагандисты, значит, на самом деле это далеко не новые вещи. На протяжении последних 60 лет в Европе были достаточно сильные скептические настроения по отношению к Соединенным Штатам. И ряд европейских политиков, правда, без особого успеха, пытались найти сначала в Советском Союзе, теперь в России, некий противовес, в кавычках, американскому влиянию. Это и крайне левые, ну, например, партии левых в Германии, Die Linke, это определенные силы уже правые на севере Италии. Ну, можно перечислять их довольно много, но реально влияние на европейскую политику они пока не оказывают. Скорее наоборот, те политические партии, которые выступали с этих позиций, точнее, которые включали в свою повестку смягчение санкций по отношению к России, имея в виду, значит, противодействовать как-то влиянию Соединенных Штатов, они, в общем, успеха не имели в массе своей. Ну, тут нужно сказать и о том, что некоторые шаги Вашингтона при администрации Дональда Трампа, они вызывают, действительно вызывают в Европе некий скепсис, что верно, то верно. Но европейцы, в общем, достаточно прагматичные люди, чтобы понимать, что компенсировать это путем развития отношений с Россией, это, ну, не получится. Это давно пытались сделать, и ничего из этого особенного не получалось. Что еще нужно сказать? Видите, Европа действительно реализует одну из тех стратегий, которые Запад практикует. Я имею в виду Запад, имею в виду и Соединенные Штаты, тоже где-то с середины 60-х годов. А эта стратегия основана на двух китах, я бы сказал. Первое – это сдерживание, военное сдерживание возможной агрессии сначала Советского Союза, теперь России против Европы. И второе – это переговоры, контакты, переговоры. И вот европейские политики, они время от времени берут на себя вот эту функцию переговоров с Москвой, с Кремлем, независимо от того, как они лично относятся к президенту Путину, к Кремле, к политике Кремля, имея в виду, что если возможно путем переговоров какую-то проблему решить и снять, пусть частично, российскую угрозу Европе, ну а почему нет? Почему, собственно, и не поговорить с Путиным, если удастся, скажем, предотвратить или снять, или смягчить вероятность, скажем, там, военного конфликта где-нибудь в Балтийской зоне, к примеру, что европейцев очень волнует. Но это отнюдь не снимает необходимости военного укрепления военного потенциала НАТО, или, если хотите, исторического Запада в целом, против России, что и происходит, что и делается. То есть, в общем, это такая вот двойная политика, политика двойных, двух каналов, если хотите. Ну, если уж совсем так использовать термин из российских детективных романов, то это два следователя, один хороший, другой плохой. Но цели-то у Соединенных Штатов и у европейцев, они одинаковы. Снять угрозу, которую Россия представляет для Европы, раз, и для, ну, для всего мира, если хотите, два. Ну, а как это делать, это уж другой вопрос. Да. Можно путем переговоров, можно путем заключения каких-то соглашений по контролю над вооружениями, но при этом никто никогда не снимает, и из европейцев тоже необходимость военного, ну, создания военного противовеса России на наиболее угрожаемых направлениях.
Спасибо, Юрий. Я тут вам сейчас, Николай, такое расскажу. С нами на связи должен был быть главный научный сотрудник и доктор исторических наук Института Европы, очень хороший специалист по Австрии. И он должен был нам прокомментировать вот это поведение, это заявление вице-канцлера Австрии Владимир Яковлевич Швейцер. И он, когда мы с ним договаривались, говорит: ну вы не забудьте поздравить меня с днем рождения, у меня 75 лет сегодня, и банкет намечает. И вот теперь получилось, что банкет начался немного раньше, чем вот, планировалось. И поэтому никак мы не можем подключиться сейчас к Владимиру Яковлевичу. Но я могу с вами только поделиться вопросом абсолютно коварным, который я ему придумала. Я спросила бы его, вот лучшим подарком к вашему дню рождения было бы, чтобы Европа отменила санкции против России или чтобы она их не отменяла. Я думаю, что поставила бы его в тупик, конечно, наверное, этим вопросом. Но вас я спрошу все-таки, Николай, вот о чем, о событии сегодняшнего дня. Сегодня подписал Владимир Путин окончательно многострадальный указ о очередные контрсанкции, теперь уже против Америки, из которых выпал счастливо пункт о лекарствах, вот, который тревожил людей. Нет ли у вас ощущения, как о медиа-эксперте, что они не педалируют эту тему вот этих контрсанкций американских, что как-то они ее стараются приглушить, притопить? Я что-то вот не вижу этих бурлений. После того, как вот всех шокировал Толстой своей крапивой, или чего он там предлагал пить вместо лекарств, и они как-то между собой тоже очень тихо поснимали этот пункт, мне кажется, что вот этой истерии, которая была вокруг антисанкций европейских, нет. Может быть, я ошибаюсь.
Спасибо. Ну, все-таки, с вашего позволения, я скажу буквально два слова, не пытаясь, конечно, заменить уважаемого доктора Швейцера, что в Австрии, ну, этот вице-канцлер Штрахе, он представляет австрийскую партию «Свободы», достаточно одиозную такую правую организацию, в начале своего существования вообще имевшую репутацию неонацистской. А партии такого рода, как-то не парадоксально, они сочетают в себе вот такие, да, крайне правые националистические российские убеждения с пророссийскими симпатиями. И, соответственно, здесь между ними и вот российским режимом, его, в частности, пропагандистскими подразделениями, такой существует некий симбиоз. И вот в этой связи я хотел бы все сказать, что на сайте Грани.ру, где я работаю, есть с недавних пор такой раздел «Похищение Европы», где вот эти связи между европейскими ультраправыми, они и нынешней России прослеживаются. Что же касается вашего вопроса, я думаю, да, вы совершенно правы. Вот эта дикая и отвратительная идея поначалу родилась в такой форме, что это оказалось слишком много даже для нашей общественности. Поэтому даже в ослабленном виде ее особенно не рекламируют.
Вот и такое бывает на российском телевидении, что не рекламируют плохие идеи. До свидания, мы на этом заканчиваем.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Hot Bird.
Для азиатской части со спутника AsiaSat-7.
Информация о настройке в разделе «Как слушать»